Глава 14. Прощание с королем. Труп Матрика обнаружили утром. В королевскую опочивальню призвали двух лекарей. Один заявил, что король упился в усмерть, а второй настаивал, что короля отравили. После завтрака, приготовленного личным поваром Лилит, второму лекарю стало дурно, и он умер. Первый лекарь благоразумно возвестил, что причины безвременной смерти коллеги не поддаются научным объяснениям. Клею с товарищами позволили пока остаться в замке, впрочем, Лилит ясно дала понять, что ее гостеприимство похоронят вместе с телом Матрика, и с погребением тянуть не стала. На следующее утро приятели присоединились к траурному кортежу, который в молчании двигался по пустынным улицам Брайклифа. При виде мрачной процессии булочница у пекарни всплеснула перемазанными в муке руками. Бродячие актеры прервали репетицию, у одного волосы были выкрашены в морковный цвет, а на макушке торчала пара длинных ушей, якобы друинских, которые еще недавно были частью кроличьего маскарадного костюма. Другой актер завернулся в черную простыню, а к рукам привязал хлипкие крылья.
«Странно, что народу нет», — пробормотал Габриэль. «Матрика вроде бы любили».
«Лилит не объявила о похоронах», — пояснил Мук. «На ночь она заперла слуг в замке и под страхом смерти запретил рассказывать о скоропостижной кончине короля».
«А почему?» — спросил Клей.
«Ну, мол, соберется толпа, кортеж не пропустит, а как начнут гроб закидывать цветами, их потом не сметешь с брусчатки».
«Правда, что ли?»
Клей оглянулся. Королева царственно восседала в седле и мило улыбалась Локону. «Ох, умеет же Матрик их выбирать!» Из замка они вышли черным ходом и по извилистой тропе углубились в чащу на склоне горы, куда выходили задворки Брайклифского замка. Далее кортеж проследовал по скалистому речному берегу к песчаной излучине. Когда процессия остановилась не на кладбище, а у пристани, у Клея зародились первые подозрения, что не особо сложный замысел Муга, притворная смерть Матрика и его последующее извлечение из могилы, страдает чрезмерной простотой. На берегу кортеж поджидали несколько придворных. Клей подошел к ним и спросил: «А где тут у вас королевская усыпальница, ну или склеп какой?» Один из скорбящих осторожно сжимал пальцами белоснежный носовой платок и, судя по всему, не хотел его пачкать, утирая сопливый нос.
«Склеп в катакомбах под замком», — объяснил вельможа, «но ее величество в последнее время питает пристрастие к...» Тут он покосился на Локона. «К северным обычаям».
«И как же на севере хоронят королей?»
Вельможа посмотрел на реку и вздохнул. «По-моему, их не хоронят». Десяток дюжих носильщиков доставили на берег богато изукрашенную ладью, куда уложили короля, обездвиженного зельем, которое сразу же после Совета престолов Мук приготовил на кухне королевского замка. Кожа Матрика сияла мертвенной белизной, под действием некоего дурман-корня, как объяснил волшебник. Поредевшую шевелюру короля умастили и зачесали назад, а самого его нарядили в роскошное одеяние, украсили всевозможными золотыми побрякушками, ожерельями, кольцами, гривнами и в довершении всего водрузили в изголовье тяжеленную корону, усыпанную сверкающими самоцветами. Клей встревожился, что под весом этого великолепия ладья затонет, едва коснувшись воды. На груди короля крест-накрест лежали его любимые кинжалы Рокси и Грейси. Голову Матрика обвивал венок из багряницы, традиционного подношения осеннему сыну. Как утверждали жрецы Вайла,
Без этого венка отступник пошлет усопшего к морозной матери и обречет его душу на вечные страдания в ледяных чертогах преисподней. На королевских отпрысках, облаченных в черные траурные одеяния, горе, равно как и отцовство, сказывалось по-разному. Близнецы плакали, Клей предположил, что это их естественное состояние. Лилиана, скрестив руки на груди, гневно пронзала взглядом ярко-синих глаз любого, кто осмеливался ее утешать. Кэрри, кто всхлипывал, размазывая по пухлым щекам слезы и сопли, то украдкой доставал из кармана горсть чего-то похожего на изюм и торопливо запихивал лакомство в рот. Лишь самый старший, Даниган, оставался спокоен и невозмутим. Он даже заскучал, слушая монотонный голос жреца, перечислявшего заслуги Матрика перед королевством, любимой женой и обожаемыми детьми. Лилит играла роль безутешной вдовы с таким непревзойденным совершенством, что восхищенные зрители наверняка завалили бы сцену букетами роз. Присутствие Локона несколько портило картину, поскольку вдовствующая королева льнула к его плечу, как несчастная жертва кораблекрушения к последнему обломку мачты в безбрежном океане. По случаю траура широкоплечий каскарец где-то раздобыл парадный черный доспех, но выражение суровой скорби на юном лице отчего-то выглядело напускным. «Вот болван!» — подумал Клей. «Неужели он и впрямь решил, что она его сделает королем?» Ему стало жаль мальчишку. Новый муж был нужен Лилит, как гнилая тыква вместо головы. Королева вышла замуж, понадеявшись, что Матрик быстро сопьется и не будет вмешиваться в государственные дела, а вышла наоборот. Он прекрасно правил Агрией и прослыл разумным и милостивым владыкой. А теперь Лилит единолично займет престол, и некому будет сдерживать ее безрассудные порывы. Клей еще долго плутал по лабиринтам своего разума и обнаружил выход лишь к тому времени, когда жрец воззвал к милосердной половине святой четверицы и припоручил душу Матрика благому презрению летнего короля и неустанным родением весенней девы. Если бы Матти не притворялся трупом, то непременно отпустил бы шуточку насчет родений. Наконец, ладью оттолкнули от берега, и быстрое течение понесло ее на восток, вниз по реке. «Так еще лучше», — сказал Мук приятелям. «Не придется его выкапывать. Пойдем вниз по течению, там и подберем. А ты видел, сколько золота на него высыпали? Нам на всю жизнь хватит». Габриэль недоверчиво покачал головой. «Нет, здесь что-то не так. Мало ли кому это взбредет в голову. А вдруг ниже по реке разбойники устроили засаду, чтобы ограбить погребальную ладью? С чего бы...» Он осекся и изумленно раскрыл рот. Клей проследил за взглядом друга и увидел Локона с луком в руках. Северянин подносил к горящей жаровне наконечник стрелы, обмазанной смолой. Судя по всему, каскарцы не просто сплавляли усопших правителей вниз по реке, а сначала разводили под ними костер. Внезапно все присутствующие уставились на Клея, и лишь тогда он осознал, что во весь голос выкрикнул: «Погодите!» «Купер, соображай быстрее!» — подстегнул его внутренний голос. «На тебя все смотрят!» «Погодите!» — повторил Клей, шагнул вперед, и неуверенно, пока еще не понимая, как поступить дальше, потянулся к Локонову луку. «Давайте я отправлю короля к богам, он ведь был моим другом. Прошу вас». Северянин перевел взгляд на королеву, будто спрашивая позволения. Лилит на миг задумалась, потом кивнула, и Локон, нехотя, как ребенок, которого мать заставляет отдать любимую игрушку другому, вручил лук Клею. Клей взял лук, нарочно махнул пламенеющей стрелой в непосредственной близости от носа каскарца и повернулся к реке.
Ладья покачивалась ярдах в ста от него. Если хорошенько прицелиться, то не промазал бы даже тот, кто никогда в жизни не стрелял из лука. Клей натянул тетиву, выстрелил, промазал. За спиной Клея послышались вздохи, кто-то хихикнул.
«Прошу прощения», — робко произнес он, — «я от горя сам не свой. Можно еще раз попробовать?»
Каскарец дал ему еще одну стрелу. Клей тянул время, поджигая наконечник, потом снова прицелился, и на этот раз стрела упала в воду чуть ближе к ладье.
«Тьфу ты!»
Ветром сдуло, пробормотал он и попросил у Локона очередную стрелу. Северянин посмотрел на него со смутным подозрением, наверное, потому что погода была безветренной. Третья стрела долетела почти до самого борта ладьи, которая уже приближалась к крутой излучине, окутанной белым облаком тумана, что поднимался из-за деревьев вдалеке. Королева вздохнула. «Локон, покажите, пожалуйста, этому криворукому остолопу, как должно отправить в последний путь моего любимого, безвременно почившего мужа». Лицо северянина расплылось в подобострастной улыбке.
«Будет исполнена, моя королева».
«Ваше Величество», — начал Клей. «Довольно», — оборвала его Лилит. «Хватит измываться над священной церемонией. К счастью, Локон прекрасно владеет и луком, и еще кое-каким оружием», — с застенчивой усмешкой прибавила она. Услышав это весьма двусмысленное заявление, Клей с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Он отдал лук юному северянину и чуть отступил. Каскарец поджег новую стрелу и небрежно приложил ее к тетиве.
«Покрасоваться решил паршивец», — подумал Клей.
Рядом обеспокоенно переминался Габриэль. Локон принял стойку для стрельбы, поднял лук на изготовку, прицелился. Ладья уже почти скрылась в тумане. Выстрел предстоял не из легких, но Клей не сомневался, что любимчик королевы справится с задачей. Как только северянин натянул тетиву до предела, Клей будто невзначай негромко произнес: «А имя сына вы уже выбрали?»
«Что?»
Тетива зазвенела, горящая стрела, крутясь, отлетела назад в толпу. Вельможи бросились в рассыпную, а Локон обернулся к Клею. На розовых щеках каскарца вспыхнул яркий румянец, сначала алый, а потом и вовсе багровый, то ли от злости, то ли от стыда. Скорее от злости.
«Мне вот очень нравится имя Орак», — продолжил Клей. «Такое благородное, как у истинного северянина».
Локон, яростно сверкая глазами, подступил к Клею, но тот невозмутимо встретил его взгляд и негромко процедил ледяным тоном: «Только попробуй». Каскарец застыл на месте, как приклеенный. Собравшиеся утихли, немного погодя, Локон заморгал, будто освобождаясь от чар, и обратился к Лилит. «Простите, госпожа, я...» Он обвел взглядом толпу, посмотрел на Клея, снова перевел взор на королеву и понурился. «Я вас подвел». «Ничего страшного», — беспечно ответила Лилит, поправляя черную шаль на хрупких лилейных плечах. «Погребальный костер всего лишь дань традиции. По-моему, очень символично, что теперь, когда душа моего мужа вознеслась на небеса, тело его попадет в пасть Адрагоса».
«В чью пасть?» — уточнил Мук.
Тут Клей сообразил, что туман над рекой никакой не туман, а водяная дымка, и что в некоторых случаях это две большие разницы. Матрику спасло жизнь то, что он притворялся мертвым. Друзья отыскали его только в сумерках, он сидел на валунах близ водопада. Левую половину лица перечеркнула рваная рана, мочку левого уха отсекло, а все тело покрывали синяки и кровоподтеки. Увидев приятелей, Матрик улыбнулся и почти заплывший левый глаз совсем закрылся. «Ох, наконец-то я свободен! Слава Глифе!» — завопил он во все горло, но его заглушил рев и грохот падающей воды. Приятели ошеломленно разглядывали водопад с огромной высоты, срывающийся в озеро. Название «Пасть Адрагоса» он получил, скорее всего, из-за остроконечных черных утесов, грозными клыками, торчащих внизу.
«Матти! Как ты...» — пролепетал Мук и умолк.
«Как ты выжил?» — спросил Габриэль. Король Агрии, добровольный изгнанник, пожал плечами.
«Да фиг его знает.
Как вниз ухнул, так и очнулся, только проклятый дурман-корень выветрился не сразу, поэтому я не мог шевельнуться, летел кулем. Ну, пару раз о камни шваркнулся меня и отпустило. А потом я выплыл на берег. Наверное, не расшибся в лепешку только от того, что был тюфяк-тюфяком. Ну, то есть, не очень расшибся. Зато своих красоток спас». Он нежно погладил кинжалы, лежавшие на валуне. Волшебник подошел поближе и вгляделся в бурную воду. «А где ладья? И золото?» «Все сгинуло, только вот это осталось». Матрик растопырил пальцы, унизанные драгоценными перстнями, и выпятил грудь, где сверкали чудом уцелевшие ожерелья. Корона пропала. Впрочем, в замке приятели запаслись снедью на дорогу, а золотые безделушки Матрика обеспечат им безбедное житье до конца жизни.
«Считай, повезло», — сказал Габриэль.
Клей покосился на него.
«По-моему, это называется как-то иначе».
«А по-моему, надо отсюда уходить», — заявил Мук. «А то не равен час, сюда нагрянут охотники за сокровищами или Лилит спохватится и снарядит за нами погоню».
«Дело, говоришь».
Клей почесал бороду и посмотрел на Габриэля.
«Значит, в Пятипрестолье?»
«А что вы там забыли?» Матрик осторожно дотронулся до изувеченного уха и болезненно скривился.
«Ганелона», — в голос ответили Клей с Габриэлем.
«Правда, что ли?» — спросил король, недоуменно разглядывая перемазанные кровью пальцы. «Так ведь Пятипрестолье в другой стороне».
«Без Ганелона не обойтись», — сказал Габриэль, посмотрев на Клея. «Сам знаешь, без него в жути нам каюк. Без него мы не спасем Розу. Он же...»
«Ганелон», —
кивнул Клей. «Ага, нам без него не обойтись. Только вряд ли он нам обрадуется».
«Ну, попытка не пытка», — возразил Габриэль.
«Как скажешь». Клей вздохнул. «Ладно, идем в Пятипрестолье».
«Берегом вдоль реки самая прямая дорога», — предложил Матрик. «Дней 5 лесом, не больше. По тракту, конечно, быстрее, но сейчас лучше не попадаться людям на глаза. Если нас заметят, то донесут Лилит, что я жив, и она меня разорвет в клочья, да и вас заодно».
«Непременно. Кстати, Келлорек тоже знает, куда мы направляемся», — добавил Габриэль. «Он наверняка отправил на тракт соглядатаев».
«Вот здорово», — мысленно сокрушался Клей. «Мало того, что нас ждет осажденный город, куда можно попасть только через лес, где кишмя кишат чудовища, так теперь еще надо скрываться и от мстительной королевы, и от злопамятного посредника. В общем, тому, кто жаждет нашей смерти, и делать ничего не придется. Мы без чужой помощи свернем себе шею».
Приятели отправились на восток. Габриэль шел первым, Мук и Матрик, оживленно переговариваясь, брели следом, а Клей, погрузившись в невеселые размышления, плелся позади.
«Не вешай носа, Купер», — говорил он себе. «Все в порядке. Друзья с тобой, снеди полные котомки, в карманах золотишко позвякивает».
Тогда он и не подозревал, что на следующий день из всего перечисленного останется только одно.